Вот главный признак жизни, какой главный признак жизни, вы знаете, да, если человек воздействует на окружающую вот среду, если он воздействует, если он заметен, если он не заметен, то, наверное, он и как бы и не живой. Как-то, по-моему, Аударит Хам рассказывал, как определить, что человек скоро умрет. Вот сам может определить. Неважно, машина его собьет или у него там болезнь уже дозреет до финала. Надо заткнуть уши пальцами вот так вот. Если в это время услышишь такой шум, как в машинном отделении, так машина работает, да, вот кто-то был там, или в машинном отделении корабля, или на тепловозе, там вот гудит. Вот когда я услышу такой гул, значит, это работают мои органы. Значит, я, ну, в ближайшие 3 часа не помру. То есть они останавливаются, да, проверяйте. На сегодняшней лекции еще живой. Вот, и даже вот машина, если собьет, как-то вот судьба, она знает, и органы знают, останавливаются. Ну, там еще есть такие, застряется нос, там у человека состояние такое отреченное. Без всякой йоги он вдруг, близкие люди становятся ему какие-то далекие, видят, как в тумане, не то, что вот мутно видеть, а как-то вот безразличие какое-то наступает к близким людям. Вот такое, значит, скоро помрет. Так вот, а главный признак, но это не главный признак смерти, не главный, потому что я могу и вы знаете, человек вот в разгаре жизни, он не может умереть. Вот я такое делаю, такое наглое заявление. А как же вот, а как же на войне, вот он такой молодой, я уже утверждал и раньше в лекциях, и сейчас утверждаю, значит, человек это уже умер, убивает уже мертвого человека, он... Ну, закончил как-то вот свое предназначение, свое призвание, или не захотел просто двигаться по нему, ну, стал пассивным. И хочется же как-то, и, как знаете, Лермонтов, да, вот у него любовь не удалась, раз, пошел на войну там с турками или куда-то, такой храбрый, и он просто смерть ищет. И вот люди, которые идут на войну, их там убивают, они уже мертвые. Люди, которых не убивают на войне, герои, значит, они живые. Смелые. Живые, значит, смелые. Не боятся менять окружающие. Итак, начнем. С чего мы начнем? Когда мы говорим смерть, мы подразумеваем смерть физического тела. На самом деле, физическое тело, оно не умирает, потому что оно уже мертво. Это просто машина. А то, что по ней сердце, насос качает, вот это все, какая-то энергия движется, это не, вовсе не заслуга физического тела, это заслуга духа. Есть дух, есть материя. Материя сам по себе не движется, дух ее движет. И вот если дух умирает в человеке, или он просится, а человек почему-то, ну, боится по каким-то причинам, загипнотизировали его, он какую-то ложную ценность, ну, каким-то образом он не идет по Духу Святому, не слушает свое сердце, всем кругом подчиняется, сломали человека, и вот он уже мертвый. И в нем... И в нем нету силы, нет силы. Сила – это сила влияния на окружающую среду. Если и Шопанишат говорит, способность видеть, слышать, думать, там, соображать, она не говорит ничего о жизни. Самое главное в человеке – это жизненная сила. Вот если есть жизненная сила, это жизненная сила изменять. И вот сейчас я зачитаю одну такую короткую вещь. То я говорил о человеке, а я сейчас скажу о человечестве. О человечестве. Это связано с некими артефактами, которые говорят, что вот наша история говорит как? Что вот мы были дикари, потом раз-раз-раз, и вот мы уже на космических кораблях, и у нас вот эволюция. Но всякие археологические исследования говорят, что мы уже не один раз достигали высокого расцвета технической цивилизации или какой-то еще цивилизации, но потом почему-то мы деградировали или что-то уничтожалось. И это было не раз. Ну, например, вот миллионы лет и находят вот окаменевший остаток обуви, представляете? Вот трилобиты, вы знаете, понимаете, что такое трилобиты? Трилобиты – это вымерли кто знает когда. То есть они уже такие в таком виде, как тогда были, сейчас не появятся. Просто не появятся. Это, ну, вымершие не получится. А вот и животные, они вот были такие, потом такие, и они не повторяются. А вот человек повторяется, как интересно. Человек цивилизованный, homo sapiens. И прямо вот с башмаком, и причем башмак стоптанный, как вот мы сейчас стаптываем. И этому слепку миллионы лет. Это один из, ну, это, ну, такой же, ну, явный. И вот я зачитываю сейчас. Принято считать, что мы, человечество, эволюционируем. Учебник истории бодро рапортует о неизменном прогрессе от пещерного человека до Homo sapiens, от каменного топора до баллистических ракет. Но археология доказывает, что человечеству уже приходилось не раз достигать вершин технократического развития и возвращаться в пещеры, браться за каменный топор. Эта история запрещена. Вот я тут немножко на паузу поставлю. Почему? Потому что когда мы говорим «жизнь» и говорим «смерть». Когда мы говорим «жизнь», когда мы говорим «смерть». Можно сказать, человек выздоравливает и человек заболевает. Когда человек заболевает, в нем жизни меньше, меньше, меньше. Когда выздоравливает, когда в нем больше, больше духа, вот эта материя, которая тело, начинает шевелиться все больше, 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 видно, что это жизнь. И сейчас принято считать, что духовная жизнь – это когда человек ушел в себя и отрекся от этого всего. Не отрекся, ну так вот созерцает. Что оно тут делается? И скорее бы отсюда выскочить. Нет, если материя-то перестает шевелиться и перестает влиять на окружающее, значит, этот человек умирает. Но мы не просто так умираем, мы не умираем просто так. Мы смерти нет как таковой, мы просто меняем тела. И если у нас тенденция умирать, то мы меняем лучшее тело на худшее, на более тупое, на более, как это вот, есть эволюция, есть, ну как это сказать, деградация. Деградируешься. То есть я могу в теле обезьяны родиться, если я был неактивен социально. Я просто рождаюсь в теле. Если я как обезьяна неактивен, я еще во что-то такое. Понимаете, я не умираю. Но я становлюсь хуже, я становлюсь тупее, я становлюсь таким дауном по сравнению. Потому что вот даун, синдром дауна, знаете, да, это активный это член общества или нет, даун? Нет. Он погружен в себя, погружен в себя. Вот вам, пожалуйста, чем не духовная практика, как некоторые говорят. Или, например, есть еще такое аутизм, аутисты, знаете? Я как-то прочитал, я сам бы не додумался, один человек пишет, что я вот походил в храм, и потом что-то стал за собой замечать странности, а потом прочитал симптоматику аутизма, сравнил, так это же я, аутист. Погружен в себя, ему все равно, что там, он делает как что-то какое-то монотонное, ну ничего, он начинает нервничать, если что-то новое приходит. То есть глупым становится человек. Так вот, смерть, симптоматика смерти, когда смерть приближается ко мне, я становлюсь глупее, я становлюсь неактивнее, неактивнее. И я ничего с этим не хочу делать. И вот смотрите, или по-другому, а знаете, что такое неактивно? Есть такое слово ответственность. Ответственность. Потому что активно меня делает моя совесть. Ну вот так вот мне все есть, пассивный доход какой-то, вот все нормально, я устроился, зарплату платят, делаю монотонные однообразные движения. И могу дожить до своих там положенных и помереть. Но совесть говорит, надо туда помочь, надо туда помочь, надо это что-то сделать. Если это успешно делаю, мне дают задание не просто помочь, а что-то еще сверх этого, больше вывести людей с плохого положения в лучшее. Кто-то скажет, подождите, но духовная практика, она, знаете, есть такая вот, в лотосе сидит, созерцает, а вокруг него там все вертится. Например, там вот там Семен Столпник был такой святой, стоял себе на одной ноге, две войны предотвратил, ничего особенно не делал, толпы не собирал, к нему приходили. Правильно, но, или там, вот я сижу, молюсь, и моя духовная практика, подожди, молишься. А ты уверен, что твоя молитва вообще действует на окружающий мир? Молитвенников единицы настоящих. Настоящих молитвенников, чтобы человек помолился, и там что-то произошло. Ты хоть сам за себя помолись, поможет тебе вообще, хоть сам за себя. Обычные люди, вот есть как дары Святого Духа, или просто дары Божьи, или как талант. Один может молиться, и он может молиться за других. Все остальные нет, другой может просто говорить. Третий может что-то показать, четвертый и так далее, что-то изобрести, новое вложить. Так что, и когда говорят, что всем надо молиться, да нет, может быть, один из тысячи молитвенников и есть. И вот он действует. Надо сказать, что не обязательно дергаться в физическом теле, можно сидеть в одном месте, в кабинете, в храме, где угодно, и влиять на окружающие, потому что на самом деле, как я сказал, влияет дух. А ну что такое дух? Физическим прибором его никак не схватишь, не потому что приборы, они же материальные, но мы можем определить по движению материи движение духа. Движение духа. Ну, например, вот моя рука не может шевелиться без движения духа. Она не может сама по себе шевелиться. То есть тут уже пошел, ну как, знаете, как, давайте упростим, мысль. Вот у меня мысль пошла, что вот надо что-то сделать. Я не могу, не буду думать, что вот надо рукой вот так вот пальцами, так, чтобы каждая мышца, я не приказываю. Просто есть уже какая-то идея, вот что-то там взять, вот авторучку, например. И рука уже сама берет. То есть, вот. Но сначала была мысль. И Господь — это тоже сама мысль. Сама мысль. Вот, ну, вот так ближе всего можем понять, как дух этот проявляется. Мысль или же вот желание. И если у меня вот какое-то желание что-то сделать, или у меня есть желание, просто я увидел, и это желание, бытие определяет мне это желание, оно не изнутри идет, а снаружи. Вот чем отличается жизнь от смерти. Если снаружи, ну это, знаете, вот какой-то стаканчик, вот я к нему приложил усилие, и он поехал. Чем мы отличаемся от этой мертвого тела? Ничем. Снаружи какая-то была сила. А вот изнутри есть? Дух во мне шевелится? Во мне, ну я же, смотрите, шевелюсь, я что-то думаю, я как-то реагирую. Знаете, если к трупу присоединить там, ну, к голове, к ногам какие-то электроды, и он будет вот так вот взбрыкивать, и электрошок называется. Электрошок, когда вот эти фашисты-психологи, или, да, психиатры их называют, вот сюда электроды, и человек на 25 сантиметров подпрыгивал вот так вот. Он же этого не хотел, ток пропускается, мышца сокращается. Ну, во-первых, это вредно, там разрушаются ткани не только головного мозга, но и здесь вот. Можно тоньше сделать, можно... Я сам мертвый, уже смерть произошла, то есть я ничего не думаю. Я под гипнозом могу исполнять чужую мысль. Мне кто-то внушил чего-то, и я это делаю. И на самом деле этим миром движется исключительно мысль. Мысль настолько сильна, что она может в жаркую погоду воду заморозить. Были такие случаи. И растворить, и все что угодно. Понимаете, мысль, знаете, да? И даже обыкновенный человек, если ввести в гипноз, он такие вещи делает. Но сами мы не решаемся. Нас, как бы, мы думаем, что у нас нет такой силы. И это происходит от безответственности. Безответственность — это, я считаю, что ее синоним бессовестность. И вот когда бессовестность, безответственность, потому что кто-то за меня взял заботу, ответственность и так далее, вот это начинается смерть. Смерть начинается. А потом все что угодно. Автобусом меня сбивает, болезнь появляется, вообще жить не хочу, сам повесился, понимаете? Потом получается смерть. И не факт, что я там от старости или как-то, или сердце у меня стало. Сначала уходит дух, я сам его изгоняю. Вот наступает смерть. А физическая — это как следствие. Физической смерти в принципе не бывает. Я вот еще раз, все-таки я сначала начну, потому что я так немного прочитал. Принято считать, что мы, человечество, эволюционируем. Учебник истории бодро рапортует о неизменном прогрессе от пещерного человека до Homo sapiens, от камерного топора до баллистических ракет. Но археология доказывает, что человечество уже приходилось не раз достигать вершин технократического развития и возвращаться в пещеры, и браться за каменный топор. Эта история запрещена, как и запрещены археологические артефакты, подтверждающие существование высокоразвитой цивилизации на Земле миллионы лет назад. Значит, ключевым фактором эволюции является не технология, а сознание. При всей цивилизованности можно продолжать оставаться неандертальцем. И главный признак деэволюции человечества – полная безответственность перед будущим. Безответственность перед будущим. То есть... Вот это то, что скрывают глобально от нас, что мы умираем. Массы абсолютно безответственны. У нас забирают детей, мы безответственны. Нам навязывают другие ценности. Мы возмущаемся там в каких-то кулуарах, каких-то это, но мы ничего не делаем по отношению к этому. Мы ничего не делаем. И знаете, как, почему мы ничего не делаем? Мы говорим, ну а как, где мы, где они, у них силы, у них технологии, у них армия, и армия укомплектована этими ЛГБТшниками, там нормальных-то уже не берут, и везде, 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 везде. Вот, я вам скажу простую вещь, как мы сами себя обессиливаем. Прежде, на каждое наше слово должно быть наше дело. Вот я сделал, вот я сказал и пошел сделал. Вот кровь из носу, но сделал. Это вселяет в меня веру, уверенность, и я становлюсь после этого сильнее. Но если два раза что-то сказал, а один раз сделал, это делает меня слабее. Вывод очень простой. Не надо вообще языком болтать о том, чего ты не можешь изменить. Это вообще не находится в ракурсе, в сфере, как там это, в твоей жизни. Это не твоя жизнь. И когда ты говоришь, 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 у тебя возникает такой эффект, такое бессилие. Ты же не можешь, ты возмущен, но ты ничего не можешь с этим сделать. И чем больше ты... Чем больше ты это все говоришь, обсуждаешь, возмущаешься, вот они такие, вот все испортили, вот обнаглевшие, и ты ничего не можешь сделать. Тебе надо просто говорить о том, что ты можешь сделать. И поверь, если ты будешь говорить в секторе своего призвания, предназначения, там ты все сможешь сделать. И к тебе вот эта вся скверна, тогда ты будешь защищен, тебе не прикоснется. И тогда ты будешь сильнее, 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 и все больше и больше будешь внимания оказывать на массы. Сначала надо встать тем. Я немножко говорил про прошлый раз, я извиняюсь, повторю, кто был. Эта лекция не была опубликована, вот прошлый вторник, по каким-то причинам. По техническим причинам она была не опубликована. И я там говорил, но я не хочу повторяться, но такой момент, что в нас есть талант. Но талант сам по себе ничего не значит. Ничего не значит. К нему нужна сила. И эти силы есть две. Есть административная сила и есть сила от Бога. Все, других сил нету. Если сила это моя, и вот сила от Бога, она включает и растит этот талант, безопасно для меня. Но если... Это как деньги, они же могут любые желания оживить, любые, и хорошие, и плохие, как деньги. И вот поэтому мы, или власть, например, вот что захотел, но сила от Бога дается только на мое предназначение, на мое призвание, и тогда я буду расти безопасно. Если же я буду расти, за счет меня поливают властью и деньгами, и... Нечаянно польют, а вы знаете, они не просто нечаянно польют, потому что кто меня спонсирует, тот мне и говорит, что делать. Кто платит, тот заказывает музыку, известная фраза. Вот когда Бог мне говорит и тут же дает мне силы, вот так вот, ну, уже не могу этого не делать, у меня это и получается, и как с гуся вода, никто мне не может помешать. Все думают, ну как же... Те люди, которые говорят, вот были бы у меня реальные возможности, была бы власть, были бы деньги, я бы тут все сделал. Извини, если у тебя начнет развертываться твое предназначение, тебе никто не может остановить, ты сам себя не сможешь остановить. Тем более вот эти вот какие-то левые, правые там окружающие, не сможешь. Но если тебе что-то мешает, значит оно не твое. Значит оно не твое. Чем плохо быть в структуре? Тебя назначают куда-то, никто не знает, это написано в Бхагавад-гите, никто не знает его предназначения, тебе говорят, что надо делать. Это уже тебя сбивает с пути истинного, уже 100% сбивают. И дают еще силу. И усиливают твой вообще неправильный путь. И ты выполняешь все чисто формально. И вовлекаешь за собой. Вот это смерть. И тебе все, как это смерть? Тебе скучнее, 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 тебе нет энтузиазма. Ты начинаешь раздражаться, у тебя нет радости. Тебе приходится, вокруг тебя возмущенные люди получаются, возникают. Ты тогда облеченный властью начинаешь делать какие-то санкции. А власть тебе дает, вот санкции, вот тебе, кто против, вот, пожалуйста, на тебе рычаги управления, ты это делаешь. И внутри кричит все, да и не хочу этого делать, но тебе приходится это делать, а что делать? Вот. И так ты потихонечку умираешь, деградируешь, потому что ты этого не хочешь делать. А теперь я прочитаю, что такое аутизм. Ты становишься аутизмом. Аутистом, аутистом правильно. Аутизм – это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга, характеризующее выражение, то есть смерть наступает вот таким образом. Ты становишься психически больной. Сначала ты просто становишься психом. И это, знаете, на что похоже? Мы думаем, наш мыслительный процесс, наш святой мозг может делать и так, и так, и так. Вот тело ограничено, а мысль-то наша добивает до края Вселенной. Ничего подобного. Наша мысль добивает туда, где не больно. Где больно и не положено, туда добить не может. Примерно так, как я вот нахожусь в камере, ребенка или взрослого человека поместить, а тут какие-то шипы торчат, а тут вот это жарко, мое тело будет находить. Ну, я разумный человек так и будет делать. Чтобы не торкаться мне вот этих вот острых, чтобы кровь с меня тут не спустили, понимаете, да? Я буду находить удобное положение, которое, ну, не убьет меня. Точно так же и мысли. Если какая-то мысль, например, когда меня сильно обидели, несправедливо обидели, ну, наверное, я не понял несправедливости, что не существует, но это выводит меня из себя, я не могу ничего думать, кроме вот этой обиды. И малейшее напоминание мне об этом, малейшее что-то, меня включает вот эти самскары, называются, воспоминания, и меня начинает вот это бесить. И тогда мой мозг, или я сам искусственно, вообще эту информацию говорит, вот сюда вот нет, никогда, никогда. И вот с этим общаться, да не в жизнь. Точно так же, как рука второй раз в огонь не полезет, так и мысль не полезет туда, где потом больно и весь мозг парализован. Точно так же наша деятельность ограничена. И аутизм, видели, что, представляете, что такое аутизм? Это вообще уже не человек. Он такой погруженный, он вообще никуда. Вот меня не трогают и хорошо. Знаете, когда меня не трогают? Когда я в системе. Когда я в люльке под охраной. Когда я в детском саду, тут нянечки вокруг меня, когда во мне заботятся, мне вообще, ну, элементарный на горшок и соску в рот дали, все. Элементарные действия. Вот это аутизм. А он ничего не делает. Он просто вот тело живет и все. Духа там, ну, нет никакого. Если там папа, мама, понимаете? Так вот, взрослые люди ничем не отличаются от таких аутистов, потому что вот эта болезнь, она наступает тогда, когда туда уже нельзя, туда уже нельзя, а мы смотрим, везде обложили, все. Вот это приближение смерти. И вот эти люди, потом на них обрушивается просто куча возможностей умереть. И всю оставшуюся жизнь они вот лавируют, чтобы подольше продержаться, выжить. Называется выживание. Вот. Дочитаю. Аутизм, расстройство. Это расстройство. И это расстройство, смотрите, начинается с безответственности, с ухода вглубь себя, с уходом в какую-то религиозную структуру, которая говорит, что вот-вот-вот, а этот мир, до свидания, главное как-то дожить прилично, нигде не согрешить, и вот там тебя примут. Вот. Ну понятно, там дух, а что там примут, если здесь ничего не шевелилось? Расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга, характеризующееся выражением, и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. Дефицит социального взаимодействия и общения. И именно так мы вот, ну, живем, меняем окружающую среду, да? Ну, я же не Робинзон Крузо, да? И вот это тогда всестороннее, а мы говорим, нет, вот общество преданных или общество вот этого свидетелей Иеговы, а остальных, ну, мы так проповедуем. Они на самом деле вот мертвецы, хоронят своих мертвецов, а вот мы одни живые. Вот у меня есть коллектив из 20 человек, и вот я с ним общаюсь. Нет, извините. Мы общаемся, мы делаем вид, что общаемся. У нас одни и те же слова, у нас ничего нового. У кого-то что-то родилось, кто-то умер, схоронили. Вот, кто-то новый к нам прибился. А этот предатель, гад нехороший, взял, инициировался вообще не в том не в той там Матхе, Сампрадае, вообще антихрист какой. Ну вообще вот так вот. Вот у нас все разговоры. И это не общение, это не обмен информацией. Это даже не секта, это хуже. Это хуже. В стадии животные, там у них больше, наверное. Это аутизм, аутист. Всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а некоторые религиозные организации запрещают, вот туда не ходи, запрещают, не, нахватаешься. Неблагоприятное общение, говорят. А также ограниченными интересами и повторяющимися действиями, что приводит к нарушению взаимодействия с окружающим миром. А вот нарушение взаимодействия с окружающим миром, сначала нарушение, я его начинаю, он мне не нравится, потому что мир не признает мой вот этот, мои монотонные, вот этого монотонного ожидания смерти. А я говорю, так, не мешайте, вот у меня тут покой, мир, а вы там что-то суетитесь. Вы должны понимать, и знаете, придумали еще, вот, например, в ведической традиции говорится, что вот есть три гуны, и они, будь они прокляты, эти гуны материальные, есть гуна невежества, гуна страсти и гуна добродетели, или гуна благости. И вот гуна невежества, это вот я сижу, ничего не делаю, пока меня как петух жареный там не клюнет. Вот, и невежество это просто пассивность. Или бестолковая активность, что одно и то же, потому что, ну, нет результата. В результате я начинаю возверяться на людей. А что такое раджас? Раджас это вот наоборот, я активен. То есть, если человек в тамосе активен по нужде, даже не по желанию, а по нужде, понимаете, уже деваться некуда, то раджас, он активен добровольно. А что такое добродетель? А настоящая добродетель совсем не то, что думает. Это вот то знание, когда я знаю, когда мне надо быть пассивным, а когда мне надо быть активным. И вот когда, то есть я думаю, то, с чего мы начали. Настоящая активность, это активность головного мозга, так что проще сказать. Активность духа. Не просто пассивно реагирующее поведение, что-то случилось, и я думаю, что с этим делать. А я что-то придумываю, пролагаю тропы свои по этой жизни. И я знаю, когда мне надо отдыхать, а когда мне надо работать. И ничего плохого нету в отдыхе, ничего плохого в тамосе нету. В гуне невежества ничего плохого нету в тамосе. Это, знаете, все равно, что, как сравнить? Ну, тамас, ну вот раджас, вот лето или осень, собираем урожай, там дожди сейчас намочат, зерно надо быстрее, ну что-то такое, да? Вот эти демисезонные периоды, они накладывают больше ответственности, больше хлопот, чем, ну, это нестабильное такое время. Вот собрали, и вот хлоп, зима, все, вот зима. Вот это тамас. Я сижу на печи, все хорошо, запасы. Но понимаете, тамас нужен для того, чтобы просто отдохнуть, побыть со своими и, ну, родными, скажем, и взвесить, и подумать, куда же я иду. Как говорил этот, песня такая у Макаревича, давайте делать паузу, пауза в пути, да. Вот должны быть паузы в пути, но эти паузы в пути не я назначаю, а когда сделал дело, гуляй смело называется, да? И ты отдыхаешь. Если ты не будешь отдыхать, а вот если у тебя будет один раз, ты будешь бегать, у тебя не будет времени подумать, насладиться вот этим всем. Просто отдохнуть, да просто поспать, просто ничего не поделать. Так вот, гуна добродетели знает, когда надо бежать, а когда надо стоять. И этим руководит совесть. Совесть. Вот вся эта. А то вот ругают. Итак, а вот аутист ничего не знает, когда и что делать. За него вот это делают. И когда нам это рассказывают, мы смотрим какие-то священные писания, еще какие-то писания, как эти правила, то я аутист. На самом деле, я и так должен знать. У людей с аутизмом навыки речи развиты очень хорошо, А, у некоторых людей. Но у них все равно есть речевые трудности. Им трудно понять, как обмениваются репликами при разговоре. Как обмениваются репликами при разговоре. Они могут повторять то, что только что сказал другой человек. Вот это я читаю, и мне один в один религиозные люди. Кто-то сказал, он выучил и повторяет. Это признак аутизма. Аутизма. Аутизм – признак смерти. В принципе, аутист уже мертв. Он уже как ничего не может. Это явление называется эхолалия. То есть повторять только то, что сказал другой человек. Или же они очень долго говорят о своих интересах, игнорируя реакции собеседника. То есть эти люди не могут слушать, они не могут воспринимать. Люди с аутизмом могут обладать следующими особенностями. Любовь к рутине. Одно и то же, одно и то же. И им можно позавидовать. Вот, рутину мы же не любим, да? Ну, в кавычках позавидовать. Сенсорное, ну знаете, и этот осел может очень долго одно и то же делать. Вот нормальный человек одно и то же. Сенсорная чувствительность, сенсорная чувствительность, то есть, ну, интересы тела, значит. Специальные интересы, то есть у каждого аутиста есть свои интересы, свои, личные, не общественные опять. И нарушение обучения, он очень трудно поддается обучению. Я имею в виду не обучению системному. Системному обучению аутист, знаете, в цирке очень хорошо зверей дрессирует. Вот аутистов точно так же можно выдрессировать. А обучению от Бога. Вот. Сейчас мы вот тут прервемся. Ну, не прервемся, мы с другой стороны просто зайдем. Вот наше сознание. Потому что на самом деле живет не тело, живет сознание, даже не сознание, вот душа живет. А как определить, она живет или она замерла, законсервировалась? То есть есть сознание, сознание, какое-то знание с кем-то. Вот. И это знание, что мне делать. И вот это сознание, оно залипает у людей на чем? Вот такой хороший мультфильм был, там, что такое счастье? Летучий корабль. Видели, наверное, весь этот, ну, все, наверное, да? Видели, нет? Мультфильм «Летучий корабль» никто не видел. Странно. Мой любимый мультик никто не видел. Ну ладно. Вот. Ну там каждый поет персонаж, что вот один говорит, вот жениться мне, вот это счастье, другой говорит, много денег, счастье. У каждого свое счастье. У каждого сознание залипает на чем-то. То есть ассоциация успеха. Когда мы хотим того или не хотим, но нам хочется быть успешным. То есть какой-то план, вот осуществился он или нет. От этого мы рады или не очень рады. И вот есть категория, у которых такая самая глупая категория, самая вот это, к аутизму ближе. Ассоциация успеха деньгам. Если у меня много денег, значит все остальное будет. То есть все можно купить. Люди думают, что можно все купить. Что деньги решают все. И они начинают вот это делать. Это первая, самая такая низшая. И это, вы не думайте, что это про это у богатых. Ассоциация успеха с деньгами, это, знаете, это думают только исключительно практически бедные люди. Богатые люди уже так не думают. Они говорят, деньги-то уже есть, а вот что-то вот, что-то успех не, еще непонятно где. А вторая категория, которая поумнее думает, что талант. Вот таланта нету, потому что, ну, чтобы быть успешным, надо быть не похожим на других. Но деньги дают какие-то общие. А где же я в этом? Я могу купить талант этого, вернее, ну, продукт его таланта, продукт таланта этого. Ну, навешу. Но счастье приносит только собственный талант. Настоящая радость, когда вот я что-то рожаю. Самое простое рожаю, что отец, что мать, они радуются своему ребенку. Что можно сравнить с этим, если я... Мой талант что-то родит. И общественная жизнь и считается, ну, и это хорошо считается. Вот ребенок, ну, как минимум, и радует. Понимаете, радует только мое. И если я что-то сделал, его что-то задумал и получилось сделать, то есть талант. И про талант мы говорили. Но это не все. И это не главное. Не главное. А вот скажите мне, а что может быть выше этого? На чем еще сознание? Ну так это ж на себе, правильно, на себе. Это талант, это что такое талант? Это Бог в человеке. Я концентрируюсь буквально на Боге. Что может быть выше этого? А это даже не предпоследнее. Ну не буду мучить. Следующее. А знаете, кто ассоциация успеха с талантом? Бесталантливые. Потому что мы хотим то, что у нас есть, мы к этому уже не идем. Мы это и имеем. Мы идем к следующему. Я вот только сейчас говорил, что таланта мало. К этому таланту надо еще и сила. И если сила, если дождаться Бог даст эту силу, талант есть. Не продать этого таланта в какую-то систему. Потому что там мне будут уже рассказывать, что мне делать. Следующее, и это власть. Влияние и власть. Вот были бы возможности, да вот мне не разрешили. Понимаете? Мне не разрешили. Вот талант есть, вот деньги есть, талант есть, но мне надо еще власть. Потому что везде ходишь, надо подписать, надо всем покланяться, спросить, можно ли это сделать. И тут мы понимаем, что дальше, чтобы не томить, дальше ассоциация успеха с Богом. Если я вот у меня отношения с Богом есть, тогда у меня вот эти все предыдущие три, все правильно будет с ними. С Богом. То есть я абсолютно уверен, что ничего со мной не случится. Это называется бесстрашие. Это бесстрашие, не знаете, есть такая, не боятся только святые и дураки. Потому что бесстрашие полно и дураков. И есть бесстрашие, которым уже нечего терять. Он попрал свой талант, денег ничего не надо, вот ничего, гол как сокол. Ну нечего терять, да, и зачем мне моя жизнь такая. И вот он бесстрашный. Это не то бесстрашие. Бесстрашие, когда тебе есть что терять. Когда у тебя есть талант, когда у тебя есть деньги, когда у тебя есть влияние, у тебя есть друзья. И ты рискуешь и не боишься. Вот в этом есть смысл. Вот. Итак, ну, когда я с Богом, все нормально, но вот предпоследнее, всегда вот самое страшное искушение и самая большая беда, когда у меня ассоциация успеха с влиянием и властью. И люди тогда бегом идут куда? В систему. Идут в систему. И что там происходит, мы об этом уже говорили. И вот оттуда происходит сила, которая не от Бога. Сила системы. И вот все беды происходят оттуда. Не в самих системах, потому что эти системы возглавляют люди не от Бога. Если бы там был человек от Бога, тогда эта система была бы гибкая. Тогда бы это называлось варнашрама, например. А если там сидит человек не от Бога, его тоже когда-то кто-то назначил, то это называется кастовая система. Кастовая система. И вот как настоящие говорят люди, бесстрашные, вот. Например, Шрила Прабхупада. Беспощадно и справедливо, это я знаете, что читаю? Из книги выдержка Сатсварупа Даса Госвами Прабхупада. Человек святой, его жизнь, его наследие. То есть этот человек жил. Этот человек не умер, понимаете? И у него до конца жизни физической не было признаков смерти. Не было. Беспощадно и справедливо, как и подобает настоящему ачарье. Никого не боялся. Прабхупада обличал пороки современного мира. Обличал. Не проповедовал. Он сначала говорил, что плохо, если вы возьмете каждый его комментарий, он сначала говорил, вот это плохо, вот лекарство, а вот так будет хорошо. И когда ты приходишь к человеку какому-то, ты должен знать, кто тебе говорит. Не что тебе говорит, а кто тебе говорит. Это важно. Потому что, например, вот в этой же вот ситуации в ИСККОН ко мне столько сейчас писем пришло, потому что там Випхути Шакти выступил, кто был на его лекции, он выступил. Ну, я как-то обронил, что вот Випхути Шакти, он платил даже не гомосексуалистам, а этим, как их называют там, педофилам, да, педофилам. И вся организация вот платит за них, а там 400 миллионов долларов платят. И Все говорят, да ну, не может быть. Тогда он пришел, его спросили прямо, он прямо на камеру сказал, да, я оплатил эти деньги. Я оплатил эти деньги, собирал вот эти пожертвования. Люди же думали на что-то хорошее. А это просто вот этим педофилом. Вот. То есть такой факт. И поэтому я когда прихожу в организацию, как бы она красиво ни выглядела, она вот это Божие. Мне интереснее, что за человек, который мне рассказывает истину, он вообще какой сексуальной ориентации. Мне это сначала интересно, интересна его личная жизнь, а потом интересно, что он мне расскажет там про Кришну или про Христа. Мне интересно, кто мне рассказывает, сатанист или кто-то, потому что от этого зависит мое восприятие. Потому что он передает мне свои вот эти повадки, и потом я не понимаю, откуда у меня что взялось. Я должен знать характеристику источника. А нет, это не важно. Нет, это важно. Кто нам что рассказывает? Кто нам рассказывает? А потом уже что рассказывает? Важен источник. И поэтому беспощадно и справедливо. А нам говорят в организации, ой, нет, не надо. Главное, что вот про красивого Христа вам рассказали. А то, что там такая же педофилия, да зачем? Да ну это не надо, это вам только помешает. Нет, не помешает. Я должен знать, кто мне рассказывает. Вот. Сейчас вот эти оптинские, как я сказал, оптинский старт, это Афон. Сейчас собираются вот эти православные, в кавычках, они называются... Сафоны их назвали волчий собор, что ли. Они говорят, мы их объявляем нелегитимными. Они все такие, не той ориентации, и то, что они решат, они решают, ну, это примерно, знаете как, вот Задорнов говорил, что я живу, вот есть понятие родина, есть понятие государство. И Задорнов говорил, я живу в самой лучшей на свете родине, в России, но в самом отвратительном государстве в мире. И не путать это понятие. Есть понятие управления, а есть понятие вот эта земля, вот этот народ. Не надо путать. И также есть понятие, например, вот говорят, вот есть Исхон, там Прабхупада или там какое-то как-то православие, паста. И есть надстройка. Вот настройка отвратительная. А само православие, сам Искон замечательный. А при чем тут этот GBC? При чем оно вообще тут? Да, Прабхупада их вообще не планировал. Он с ними боролся. Он об этом сам заявляет. Вот. И поэтому не надо путать. И вот и так, беспощадно и справедливо, как и подобает настоящему ачарье Прабхупада, обличал пороки современного мира. Его бескомпромиссность подкупала. То есть, когда ты будешь делать свое хорошее, посмотри, кому ты это делаешь, кому ты даешь пожертвования, где ты вообще трудишься, на чьей территории. Может, это на территории сатанистов ты их поддерживаешь. Ты должен знать, что. Вот. И, ну, я не знаю, как, если ты собрался что-то есть, ты хотя бы мух оттуда повылавливай. Не ешь, ты должен знать, когда ты любое действие, ты сначала убери нехорошие вещи, потому что они есть. Его бескомпромиссность подкупала. Он не был кабинетным ученым, копающимся в пыли давно забытых исторических фактов. Нам сейчас любят говорить, о, тогда было плохо. Ну-то сейчас у нас все хорошо. Всегда есть плохо, всегда есть материя. Она не сама по себе плохая, потому что ну, что-то в этом куске материи слишком мало духа, и потому что он еле шевелится, тормозит всех остальных, и нечего на него равняться. Я имею в виду, это, допустим, человек. Вот. Он болен, он аутист. Аутист. Его на коляске еще до сих пор надо носить. Ему в рот надо попадать ложечкой с кашей. Ну только не надо его, пожалуйста, ставить, чтобы он нами руководил. Вот что я имею в виду. Не надо смерть ставить над жизнью. Не надо структуры ставить над Богом. Такая простая штука. В своих книгах Прабхупада боролся с сложными учителями фальшивых, сложными учениями фальшивых гуру и воплощений, в кавычках, которые в Кали-Югу век лжи и лицемерия наводнили как Индию, так и Запад. Кроме того, в своих сочинениях он подверг критике различные политические институты, анализируя причины падения монархии, неудач демократии и объясняя, почему в разных странах мира все чаще и чаще будут усиливаться диктаторские режимы. Политика налогового гнета, правительство, пропаганда, все эти темы он рассматривал в свете священных писаний. Вот. А вот теперь И практически, если берем любую конфессию, деноминацию, они из рамки вообще не выходят. Если это христианство, все, не дай бог ты с буддизма какой-то пример приведешь, не дай бог ты о политике что-то заикнешься. У Прабхупада не брезговал христианством, не брезговал буддизм, не брезговал буддизмом, хотя считается его, он там против этой пустоты, он брал у них хорошие вещи, не брезговал политикой, и поэтому... Вот я сейчас зачитаю, почему мы должны знать, что вокруг нас творится, чтобы знать, как действовать, чтобы проявлять свою жизнь. Вот я прочитаю сейчас Алекс Джонс «Правда о мире и Украине». Я уже конкретно. Ну, кто не в Украине, извините. Ну, это кто вот тут сидит, чтобы знали, что делать. Да? Вот. Это, кстати, американец. Заявление спикеров. Госдепартамент США принципиально отличается от заявлений аналитиков. Здравомыслящая элита обеспокоена сценарием мировых событий. Человечество, как никогда, стоит на грани самоликвидации. Мы начали сегодняшние лекции с того, что человечество умирает. Ой, человечество умирает, а я что? Оно умирает, почему умирает? Почему умирает организм? Потому что каждая клеточка начинает почему-то сдавать позиции. Понимаешь? От тебя, может быть, зависит, от кого-то личного. Знаете, вот две армии, да? Иногда один солдат решает исход сражения. Один солдат. В шахматной партии иногда одна лишняя пешка решает исход партии. Так и здесь. И поверьте, в этой битве пассивности и активности жизни или смерти нет ни одного лишнего, как бы, тут зрителей нету. Мы думаем, что мы зрители. Если ты зритель, ну считаешь себя зрителем, у тебя, значит, признаки аутизма, дорогой, и признак смерти. Значит, ты в любой момент не застрахован ни от чего. И знаете, как проявляется смерть? Первый признак смерти. То есть пассивность, безответственность, страх смерти. Страх смерти я чувствую. Вот она. Вот она. Почему? Как только я перестаю двигаться к жизни, я начинаю просто откатываться к смерти и страх смерти. Я просто боюсь умереть. Боюсь умереть, боюсь того, боюсь этого. Неудовлетворен. Все мои неудовлетворенности, вот физические, психические, ментальные, там еще какие-то, на самом деле их легко объяснить с точки зрения страха смерти. Потому что я как бы набираю, знаете, можно вот в боксе победить по баллам, а можно победить там нокаут, да? Вот нокаут. И вот когда вот, ну, может, вы не любите бокс, да, я люблю единоборство смотреть, люблю. В этом какая-то жизнь есть. И вот когда вот там тусуются два боксера, вот, а там судьи считают, сколько он ему под дых раздал, а сколько не успел, а сколько этот дал, ну, неинтересно. И этот здоровый, и этот здоровый, и вот ему руку подняли там, вот он победил. Ну, что ты победил? Победил, когда он лежит. Когда он наступил на грудь, сдаешься, да, все. А так они еще вот тусуются там что-то. Есть спарринг в ринге, есть там, а есть настоящая жизнь. Настоящая до победы. До победы. Ты прорвался или тебя не пустили? В жизни так не бывает. В жизни или жизнь, или смерть. Там нету ничьи. Или нет по очкам. Вот я на 25% жив, а ну вот на 75% не очень. Ну что это такое? Невозможно быть немножко мертвым. Быть наполовину мертвым, это все же, и быть мертвым, это одно и то же. Даже хуже, лучше быть совсем уже мертвым. Уже все понятно. И я сегодня буду говорить, как люди, о живых людях, и не очень, которые прикидываются живыми. Вот этот американский аналитик, вот он, это живой человек. Вот смотрите, он говорит... Беспокоится за всю землю, видите, товарищ. Последние 50 лет человечество живет в полной беспечности. Я уже читал, но еще раз. Главный признак деволюции, деэволюции человечества – полная безответственность перед Богом и беспечность. Беспечность. Все идет, идет, новости посмотрели, телевизор посмотрели, ну да, что мы сделаем, и опять дальше. Беспечность. Ну, после нас хоть потоп. Вот в этом смысле. Беспечность. Последние 50 лет человечество живет в полной беспечности, променяв политическую бдительность на потребительскую эйфорию. Наступил момент, когда мир нуждается в сильном добросовестном лидере, который не прогнется под Уолл-стрит. Такой мировой лидер не появился. Пока у большинства человечества не появится, пока у большинства человечества не сформируется сознание, что у современной безликой демократии скрыты колониальные структуры. И только открытый к миру лидер, способный нести ответственность перед человечеством. Ну, для справки, все лидеры настоящие, сегодняшние, они все скрыты, мы их даже не знаем. Это не Обама, это не Путин, это все, ну, это медийные личности. А вот смотрите, как... А теперь об ответственности. Хорошие вещи. Швейцария закрыла все рестораны Макдональдс. Без исключения. Все сети рестораны Макдональдс. Альпийская страна создала небывалый прецедент после того, как еврокомиссар по сельскому хозяйству Чадан Чолош принял более 120 заявок из Болгарии, Испании, Германии и других стран Европы с требованием законодательство запрета на любой фастфуд. В цивилизованном мире появляются новые тенденции. Отказ от промышленной еды. Промышленная еда по типу Макдональдса оказалась плохим подарком от цивилизации. Она оказалась вкусным убийцей, превышающей в разы масштаб всех мировых войн. То есть администраторы взяли и посчитали, что смертность от промышленной еды в разы больше, чем от войн. Администрация, это которая вот печется о государстве. И они взяли и сделали вот такое решение. И ни взятки от Макдональдса, ни лоббирование, ни на тебе вот подарки. Не, они просто взяли и сказали нет. Очень серьезный шаг. Швейцария. Вот это кто-то нашелся живой. Это то, что делается в мире. Мы же потребляем, да? Вот там кафе быстро называется. Вот еще следующее, что творится. От удобств связи к глобальному контролю. С развитием телекоммуникационных удобств закончилась эра свободы. Теперь каждый владелец смартфона под контролем. Технологии позволяют спецслужбам вторгаться в личную жизнь. Вроде бы невелика плата за удовольствие иметь доступ к глобальной сети и возможности общения, но этим человек дал внутреннее согласие на постепенное движение к тотальному рабству. Ну и там, дальше подробно я не буду читать, каждый твой разговор, где ты находишься, это под контролем, и вот эти компании, вот телефонные компании тебя сдают и не спрашивают. Ты на прослушке. Все лучше и лучше появляются телефоны. Вот. Может быть, кого-то это привлечет. Что ты можешь сделать с этим? Я ничего с этим не могу сделать. Я в этой системе не работаю, я в нее не внедрился, я там ничего не сделал. Вот если бы что-то сделал в этом, я бы мог там что-то сделать. Но я там, где я вот давно. Давно. Вот я, например, давно в этом так называемом сознании Кришны. Я много там сделал. Я отдал большой кусок жизни. Через меня пришло много людей. Я там пропитался этим. Я знаю входы-выходы, как и что. И я могу что-то сделать. Каждый может сделать. Но ты должен стать первым в этом, чтобы иметь власть что-то сделать. Вот. Вот еще проблема. То есть кто-то думает, что вот этот вот мысленный коллапс, я сам себя и там медитирую, это коллапс, это смерть. Это признак смерти. Насчет детей. Ребенка могут забрать, это я про Украину, это про нас. Ребенка могут забрать у родителей, если он мало улыбается. Хороший? Ну, то есть вообще могут просто прийти и забрать. Список причин, по которым в Европе родителей, а мы же сейчас в Европе, могут лишить права воспитывать своего ребенка, может показаться весьма странным, поскольку он очень отличается от аналогичного в нашей стране. Это пишут, ну, это россияне, россияне еще не в Европе. Вот. Но казалось бы, какое нам дело до защиты детей в других странах? Оказывается, скоро это станет нашей проблемой. Ведь всего пару месяцев назад Кабинет министров принял общегосударственную программу «Национальный план действий и реализации Конвенции ООН по правам ребенка на период до 2016 года». Чем это чревато для нас, можно понять по опыту европейских семей. Ну и вот, например, ребенка могут отнять в том случае, если он не вовремя пошел, прошел врачей в детской поликлинике. Вот. Родители, если ведут себя аморально, например, ходят в нижнем белье в присутствии ребенка. Ребенок не посещает детскую молочную кухню, если ему не сделаны прививки, если квартира требует ремонта или находится в состоянии ремонта, если в доме есть домашние животные, могут забрать, вот кошка есть, все. Если ребенок присутствует на кухне вместе с матерью в процессе приготовления пищи, ты это сплошь и рядом. Если по дому разбросаны игрушки, ребенок выполняет домашнюю работу. Если в холодильнике нет всего ассортимента необходимых ребенку продуктов. Если соседы жалуются на жестокое обращение с ребенком. За всем этим сидит Барневарн. Спорить со спецслужбами бесполезно. И у нас в Украине бесполезно. Уже столько случаев уже было отъема. А отказаться от их услуг весьма проблематично. Для этого стоит запастись железной выдержкой, поскольку родители таскают по судам, ну и так далее. Но зато недавно к нам в Запорожье приехал представитель Ватикана. И я, наверное, зачитаю вот это вот. Тема сегодняшняя – ответственность. Так вот, Ватикан берет ответственность за наших детей. Я не буду зачитывать, наверное. Берет ответственность за наших детей. И он берет ответственность, прежде всего, за детей, у которых нет родителей. И у нас 3 садика, по-моему, в Запорожье уже сделали, немцы спонсировали, они просто так не спонсируют, где там под охраной эти, что с этими детьми делается, непонятно. Ватикан очень заинтересовался нашими детьми. И он очень, и также представитель Ватикана, он кардинал по званию и какой-то вот самый там главный у них, ну не папа римский. И, кстати, проект называется «Проект вот защиты там папы». Для вот. Мы Украину не бросаем. И мы не можем... Я примерно, как заявил вот этот кардинал, мы не можем отказаться от ответственности за детей беженцев и за детей, которые вот в таких, ну, семьях, где мужика, короче, нету. Вот. Ответственность. Если мы не берем ответственность, возьмется Ватикан с удовольствием, им дети очень нужны сейчас. У них с этим дефицит. А вот пишет мне женщина письмо. Я не буду называть, потому что, знаете, за последнее время участились, изгоняют с храмов людей, которых одна женщина мне пишет, что ваше право, что ж вы мне вот это взяли и такую вот свинью подложили. Прочитали мое письмо, теперь меня в храм не пускают. Ах, вы слушаете Вайшнаву Прану, понимаете, да? Потому что такие вот вещи. Сейчас появилось вот это Випхути Шакти заявление. То есть долги искон, вопросы, за которые изгоняют из храмов. Вот. И вот женщина мне пишет, и поэтому я не буду сейчас называть это. У нее там личные проблемы, я не буду их озвучивать. Ну вот. Вайшнава Прана, я хочу попросить у вас помощи, совета. Про связь с Богом в сердце и разговоры с Ним знаю не понаслышке. Практиковала интуитивно медитацию на Бога и в сердце с раннего детства. Сосредоточившись на Нем, в сердце появлялось приятное ощущение Бога. До 7 лет была нелюдимой внутри, чувствовала себя дискомфортно. Только после этих медитаций ощущала себя более счастливой и целостной. С преданными ИСККОН знакомы 10 лет. Ходила на программы, получила пранаму мантру зимой у Читанчана Чирана Прабу, потом отказалась. Трезвый взгляд на преданных. Пустота, испытываемая на программах, и ощущение бессмысленности всего. Хотя мне всегда там было плохо, но тут бунт какой-то внутри возник. В то же время наткнулась на вашу лекцию в интернете, стала слушать еще, испытала положительный шок и радость. Даже не верила, что есть люди, которые говорят про это. Так что и сама всегда знала, то, что и сама всегда знала, но слушала и верила совсем по-другому. И тут в голове высветилось слово «аутизм». Я тогда не знала, что это такое. Вот таких людей я немного знаю. У меня два раза всего такое в жизни было, когда внутри головы, в сознании, в сердце, не знаю. Например, у меня высветилось слово «джняна-йога». Я не знал, что такое. Я начал по энциклопедиям спрашивать у учителей, они когда мне рассказали, и я понял, да, я этим занимаюсь. Вот. И однажды, когда я это уже говорил, но повторюсь, потому что вот человек, который испытал то же самое в голове, я два раза слышал всего этот голос. Это был голос мужской, густой, грубый, такой, не грубый, а такой, знаете, как будто там все частоты вот как-то заполнены, такой вот плотный, но не злой такой. И потом через полгода этот же голос мне сказал, шутки кончились. Когда я начал заниматься магией, в промышленном масштабе, шутки кончились. И я понял, как это, то есть, все, больше я в жизни ни разу не слышал. И вот человек услышал в голове, высветилось слово «аутизм». И тогда я не знал, что это такое. Но вот в тот момент я поняла, что у меня аутизм. И где-то даже удовлетворилась. Потом пришла домой, стала читать в интернете про аутизм. И это было шоком. Все совпадало. Все, от чего я мучаюсь, все мои особенности психики, все, что там описано. У меня аутизм, только высокофункциональный, синдром Аспергера, все признаки. Потом стала копать информацию, нашла авторов, которые утверждают, что это духовный кризис. Многие замечают, что у меня проблема в психике, но не живу, а мучаюсь. Помогите вырваться из этого капкана. С уважением, чуть не проговорился. Скажу только город Магнитогорск. Я хочу сказать, что вот уважаемая, ну, Лена, ее не Лена зовут, организация не решает проблемы людей, просто прививает самообман, и народ тихо сходит с ума. Вот я здесь записал признаки аутизма, можете проверить. И сравните это с признаками человека, некоторое время пробывшей в религиозной организации, где особенно вот все правильно. Признаки аутизма. То есть это пишут, это клиника. Проявление агрессии, повторяющееся поведение, стереотипия. Ну, я не буду комментировать. Потребность в однообразии и сопротивлении переменам. Компульсивное поведение, намеренное выполнение определенных правил, аутоагрессия, действия, направленные на саморазрушение. Вот на прошлом занятии я говорил, что саморазрушение – это когда человек берет практику в свою жизнь, которая не его. Потому что что такое практика? Хорошую практику. Одному мантра, другому йога, там, в тело как-то, другому там прокачки, другому там какой-то, ну не знаю, что-то, каждому свое. Если ты берешь не свое, ты пробуждаешь некую силу. И эта сила усиливает в тебе то, что в тебе уже есть. Сила усиливает то, что в тебе уже есть. Она не делает тебя лучше, она делает тебя сильнее. А если у тебя в этот момент что-то такое для твоего собственного переформирования. Пока оно тебя переформирует, у тебя какие-то психи, нормально, ты переживаешь, что-то в тебе поменялось, но тебе силу давать сейчас нельзя. Если тебе в этот момент дать силу, а практика любая дает силу. то это монстр внутри, эта ситуация выходит наружу, и ты начинаешь быть, и там не происходит, ты начинаешь это переносить на окружающих. И тогда твоя болезнь усиливается. Понимаете? Просто не моя практика. И вот здесь это написано. Аутоагрессия. Это агрессия против себя. В Бхагавад-гите говорится, что всего два признака демонического сознания. Всего два. Первое, это ненавидит Бога в собственном теле и в телах других существ. То есть, ну, совесть или просто вот правила требуют так, внутри так, и они давят внутри, значит, демон. И второй демон, они мучают свое тело, издеваются над собственным телом, на самом деле, и уродуют его. Аутизм. Ритуальное поведение, для которого характерно соблюдение повседневных занятий в одном и том же порядке. Это не из религии я взял, это я взял из признаки аутизма. Ритуальное поведение. Отдельно пишется аутизм у взрослых, это было для детей. Но все религиозные люди, это же их портрет. Аутизм у взрослых – это состояние, для которого характерно преобладание замкнутой внутренней жизни с ярко выраженным отстранением от внешнего мира, неспособность полноценно общаться, а также интуитивно чувствовать другого человека. Ну, это называется, ну, не милосердие, не доброта. Есть такое слово «доброта». Есть слово «правильность», есть слово «доброта». Вы знаете, вот умирает человек. Вот мы говорили, что вот кто-то был нацелен на деньги, кто-то был нацелен на власть и все такое. Вот умирает человек, вот он достиг, вот многого достиг, вот что-то построил. И на могиле говорят его не то, что он там построил и сделал, говорят, насколько он был добрым. Вот вокруг него как было. Неправильно он был или правильно, какой был добрый. И окружающие помнят, им глубоко наплевать, что он задействовал какие-то деньги, вот это. А вот это важно. Насколько он был добрым. Доброта. Ну, вообще об этом не говорим. Или, например, я добрый человек или нет. Вот. Не важно, что я вам рассказываю, что это кому-то западает. А вот вокруг меня, людям, хорошо или нет? Вот это важнее, оказывается. И после того, как я оставляю это тело, вот это важно и пойдет дальше. То, что я делаю, оно ничего это не делает мне чести. Делает чести вот добротой. И вообще, а вот так по совести сказать. Вот когда вот кому-то из нас плохо, вот мне плохо, кого бы вы предпочли рядом с собой иметь? Доброго или правильного?
Доброго.
Потому что доброта от Бога, доброта. А правильность, знаете, она сегодня такая правильность, завтра другая правильность. И правильно ли она ко мне, эта правильность, вообще непонятно. Доброта. И вот есть ли у нас доброта? Это какой-то там пастор рассказывал. Я не помню, в каком городе, какой-то областной город, и там приехала семья, двое детей, мать, нету детей, и она приветливая была, какая-то коммуналка, она сняла эту квартиру, сдавала какая-то хозяйка, и точно у нее была еще квартира, ну как-то вот получилось, что немного квартир, она сдавала их так в какую-то аренду, такая не сильно дорогая аренда. И вот однажды эта мама задушила своих детей, и потом вот, и однажды эта мама задушила своих детей, и потом как-то повесилась сама. И написала: прошу никого не винить, просто нету денег, не платить за квартиру, мне нечем их прокормить. Вот. И как-то следы такие были насилия, такие, что как бы дети как бы и согласны были. Вот это как-то странно. И это было опубликовано в газете, а рядом прямо с этой, ну, вот этой, ну, в газете, в колонке было написано: а вот на автомобиле там Ланос или что-то там еще, там вот такие там скидки, там на 1000 меньше, спешите. Там тем людям вообще чуть-чуть не хватало, чтобы просто жить нормально дальше, да? Ну, я не склонен сразу: давайте, ой, какое там несчастье. Не знаю, если бы просто эти люди, они уже умерли. Они уже умерли. Если бы они были живы, да не знаю, да мамаша бы лазила по помойкам, да нашла бы какие-то огрызки, накормила бы. Да к проститутке бы пошла, да я не знаю как. Неправильно бы что-то такое сделала, но она бы не душила своих детей. Понимаете, что такое? Это асоциальность. Вот он, первый признак смерти. А то, что она их задушила, смотришь, боже мой, как это можно? Но давайте отслеживать первые признаки смерти, асоциальность. Вот это я и все. Вот это не просто, а я же никого не трогаю. Вот давайте дружить дружно, я никого не трогаю. Не, не получится. Не получится. А если правду надо сказать, что делать? Не получится промолчать. Вот это кончается такими вещами. И рядом люди, вот им не хватает всего 10 тысяч долларов, чтобы быть счастливыми. Там на тысячи вот они. А тут вот... И где доброта? Где доброта? Когда в газете рядом помещаются такие вещи. Когда мы ничего там не знаем. Вот. И самого себя так спросить: а вот у меня вообще секунда на счету, и вот я бы там подорвался, взял билет бы, если вот, вот мне вот сказали бы, вот там вот умирают, сейчас будут вешаться и все такое. Вот. Или просто вот они там, им не хватает. А ум сразу скажет: ну, а может они не повесятся, а может там рядом кто-то живет. Просто знаете, до чего дотянешься, то и делай. И знаете, даже не надо планировать, кому эту доброту проявлять? Ты, Господь, сам это говорит, ты это видишь. Это не всем подряд, не всем подряд. Только на кого укажут. А с остальными, наверное, Господь распределяет всех на всех помогать. Тебе конкретно, чтобы ты помог и сам потом не повесился от нищеты или чего-то. Ты можешь, это не обязательно это деньги. Твоя сила, энергия, одобрение. Иногда с человеком побеседуешь, и потом так, ух. Есть такой даже, вот у буддистов есть, или вот эти там ситхи такие есть. Ну, считается, я вот такой святой побеседовал, и отдал, и мне хорошо, и ему хорошо. А бывает, что такое, такой напряг бывает, что ты понимаешь, что ты даже не можешь ждать, но ситуация вот подвалила к тебе. И ты после него так вот, тебе надо отдыхать после этого клиента. И думаешь... И вот он уже ушел, потому что поговорил так долго, и потом ты еще 2 часа, так сказать, отдыхаешь и думаешь, что-то ты ему не сказал. И продолжается разговор вот этот вот, пока ты сам себя там не обвинил в чем-то. В чем? В смерти. Что ты немножко где-то механически. Вот. Наша задача жить. Такая простая задача. Доброта. А вот смотрите, меня, знаете, удивила одна статья. Вот человек, я сразу зашел в интернет и стал поискать. Вот эта вот женщина пишет, ну я думаю, она сегодня найдет ответ на этот вопрос. И тогда я нашел такую статью: «Психологические характеристики членов ИСКОН». К моему удивлению, этой организации давно же занимаются психологи, давно. Они просто изучают болезни на членах ИСКОН. И я, с одной стороны, обрадовался, думаю, о, какие заметные. Вот что-то на христианах не сильно изучают, на этих не изучают. А вот на этих, это думаю, вообще, наверное, создали какой-то, знаете, такой паноптикум, чтобы изучать психические отклонения. И вот смотрите, кто их изучал. Это, например, вот доктор Тадеуш Доктур. Доктур — это фамилия, наверное, такая, что ли. странах, где свобода практиковать сознание Кришны может быть под угрозой, следующий вопрос вызывает повышенный интерес. Какое влияние членства в ИСКОН оказывает на личность и психическое здоровье? Доктор Тадеуш Доктур из Варшавского университета, смотрите, какие тузы занимаются этой организацией, отмечает, что хотя психическое здоровье часто упоминается в дебатах о свободе вероисповедания, очень редко при этом ссылается на результаты реальных научных исследований. Вот одно из наиболее часто изучаемых новых религиозных движений – это Международное общество сознания Кришны, ИСКОН. Одно из наиболее часто изучающих, которое с ранних дней своего существования привлекло внимание психологов. И перечисление идет. А за целые статьи, я эти статьи просто опускаю. Томас Полинг и Фрэнк Кеннин в 1986 году провели одно из самых ранних исследований личности членов ИСКОН. Наиболее полным исследованием личности членов ИСКОН является анализ Арнольда Вайса, докторская диссертация 1985 года. Майкл Росс 1983 года. Провел исследование 42 преданных Мельбурнского храма с использованием Миннесотского многофакторного личного опросника. Какие люди занимаются? Общие анкеты здоровья и анкеты личности Эйсенка. Общее исследование 222 членов ИСКОН было проведено в Германии с использованием анкеты нарциссизма и опросника для оценки проблем. В Южной Африке исследовали и изучали адептов трех новых религиозных течений. Люди Иисуса, миссия Божественного Света и ИСКОН. Из каждого движения было исследовано по 25 членов межличностного общения. Исследования, проведенные в Италии, имели предметом изучения представления самих себе членов трех религиозных движений – преданных Харе Кришны, свидетелей Иеговы и участников католического движения «Причастие». Доброта Павалка – это Польша, исследовала 33 члена ИСКОН и так далее. Вывод. То есть я просто хочу сказать, что мировая общественность очень интересуется, вернее, это психиатры очень интересуются этими людьми. А знаете почему? Потому что самые асоциальные, но не все. Некоторые говорят, вот некоторые идут там, это общее дело там затеяли против пьянки. Ну что такое против пьянки? То, что люди пьют, это уже вообще следствие. Они потому что несчастные, вот они и пьют. Выводы. При анализе полученных данных психологической картины личности членов ИСКОН замечены нарциссические и компульсивные черты. Эти черты, однако, не принимают форму патологии, они скорее проявляются по причине специфических особенностей структуры общества, его доктрины, ритуалов. Ну, это, в общем, такие вердикт, короче, аутизм. Да. Аутизм. И знаете, аутизм – это отделиться. Отделиться одному. И давайте отделимся группкой. Группкой. Потому что Вибхути Шакти, вот я очень ему благодарен, ему задали вопрос, потому что участились, выгоняют из храма. Пришел, вот ты не с нашей там сампрадаи, ты вот у нас тут дом Прабхупады. Извините, дом Прабхупады, почему не гостеприимный дом? Только тот, кто Прабхупада. Человек там повторяет эту мантру, он регулирующие принципы, но духовного учителя принял не того. И что теперь? Ну, папа у него другой. Вот ко мне приходит гость, у него папа, конечно, другой. И что теперь? Давай со всех калибров я его расстреляю. Причем в храмы приходят, знаете, из других, вот в храм в Запорожье приходит, я знаю ее очень хорошо, лет 20-25, наверное, знаю, это Виктория, она Виктория Богодух. Она взяла себе такую фамилию, я не знаю, какая у нее в самом деле. Она буквально возглавляет всех шиваидов. И она ходит в такой фиолетовый вот это, никаких претензий. Но стоит прийти в читание Сарасват Матха, так его хотят убить там. Так он ближе как бы по духу. Вот насчет, знаете, есть такая, как ее называют? Ой, это что, сейчас уже 7:30, что ли? Ладно, после перерыва. Есть такая притча, ой, Иисус рассказывал, напомните мне, я, наверное, ее найду просто на перерыве, о добром самаритянине, да, или самарянине. Помните, да? Там кто-то шел, кто-то откуда-то куда-то шел, и, значит, по-моему, он из Иерусалима куда-то в какой-то город шел, я не помню, не помню. Шел, и его там побили, там обогрели, обокрали, да, как в фильме. И вот он сидит такой побитый или лежит, и там прошел один какой-то иудей, и прошел как-то мимо. Потому что, ну как вот, как у нас, ну, наверное, карма, и вообще он ученый с Иерусалима шел, святой город, шел от Бога, наверное, шел, да? Так ему и, наверное, надо, наверное, карма его догнала. А потом даже дальше там, по-моему, шел этот, левиты. А знаете, что такое левиты? Левиты – это те, которые дали клятву Богу Израилю. Левиты до сих пор – это что-то такое таинственное. Все остальное непонятно что. Темные лошадки, евреи, они так. А вот левиты – это серьезный. Прошел левит, и он увидел, вот он, еврей. То есть он близок по духу, по религии, и отошел. А вот самарянин или самаритянин, я не знаю, как полностью, знаете, откуда это слово пошло? Я не помню, по-моему, от Соломона еще. В общем, отделилось 10 колен Израилев, и только 2 колена стали там исповедовать то, что исповедовали, а 10 решили, взяли и посмешались с язычниками. И вот их назвали самаряне. То есть к иноверцам, и смотрите, как вот в Искон точно так же, к иноверцам относятся лучше, чем которые вот типа продались, предали. И вот эти самаряне, это были ниже, чем вообще чистые язычники. Ну, понятно, он язычник. А этот же взял, предал, вот так вот. Они перемешались, и вот этот вот самый такой непочтенный человек шел, обмыл раны, дал деньги и все такое. Вот она доброта. Вот она доброта. Вот что от нас требуется. Если у тебя нет доброты, нет, вы и понимаете, и он воздействовал, мало воздействовать на окружающую среду, и сатанизм может воздействовать на окружающую среду, но надо воздействовать, чтобы это была доброта, доброе дело, от Бога доброе дело. Структурно доброту не сделаешь. Этому самарянину не поручил какой-то там синод или там кто-то, или Ватикан, или кто там, синагога какая-то, что иди, подбери, мы тебе там оплатим, это твое там какое-то служение. Он принял собственное решение. И так у нас должен принять собственное решение. Собственное решение, вот ключ. Как только я перестал принимать собственное решение на воздействие на окружающую среду, это первый признак смерти. Как только у меня происходит падение инициативы, это первый признак смерти. А дальше меня начинает просто убивать. Смерть. Из какого она угла подкрадется, вообще все равно. Там машина, там налоги. И смерть будет во всем. Крах отношений. Крах здоровья. Что угодно. И вот эти все крах... Сейчас, минуточку. Сейчас уже перерыв. И вот этот весь крах, просто я перестал быть социальным человеком. Ну, давайте, задавайте вопросы, будем перерыв. Но я это одно слово называю разными. Падение инициативы – раз. Или ответственность – два. Но инициатива – это ответственность. Ответственность. Я беру ответственность. Если мне кто-то сказал, это ответственность того, кто мне приказал. Это не моя ответственность. Я просто как робот по программе. Понятно? Беспечность. Беспечность. Ну, придут, скажут, что делать. А пока сижу. Что надо делать, придут по телевизору, покажут, начальник придет, дом управления придет, все расскажет. Это безответственность. Я должен взять ответственность за свою жизнь. Как? Ну давайте потерпите после перерыва, да? Перерыв.